Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотели бы напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, сегодня мы разбираем очень глубокий и важный отрывок из Святого Слова. Мы рассмотрим молитву Господа в Евангелии от Иоанна в 17 главе. В нашей прошлой программе мы увидели, что хотя в этой молитве очень много говорится о единстве верующих, настоящая тема этой молитвы намного глубже. Не могли бы вы повторить это для наших слушателей?
Да, действительно. 17 глава Евангелия от Иоанна – это глава о единстве. Единство – это, безусловно, очень важный вопрос, но при этом это не тема 17 главы. Тема ясно показана в первом же стихе. Господь молится: «Отец, наступил час. Прославь Твоего Сына, чтобы Сын прославил Тебя». Господь молится о Своем прославлении и о том, чтобы в Его прославлении прославился Отец. Встает вопрос, что такое прославление? Под прославлением подразумевается не только то, что Господь, как человек, вошел в некую область славы или же вернулся к Отцу славы. Под прославлением в Евангелии от Иоанна подразумевается, что посредством смерти и воскресения Господа будет выражен божественный элемент, божественная жизнь с божественной славой, присущей ей, изнутри человечества Господа Иисуса. Во-первых, мы видим, что сам Бог в Библии – это и есть слава. Слава – это, можно сказать, Бог выраженный. И затем мы видим, что когда Бог стал плотью, Божья слава оказалась скрытой в оболочке человечества Господа. В оболочке, в человечестве Господа Иисуса была божественная слава, присущая Его божеству, но эта слава не была видна. Помните, в Евангелии от Иоанна уже говорилось о прославлении Господа, а именно в 12 главе. Там Господь сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, оно пребывает одно, а если умрет, то приносит много плода». Таким образом, мы видим, что слава, которой является сам Бог, и которая была заключена в оболочке человечества Господа, должна была быть высвобождена через Его смерть и воскресение. Это похоже на то, как жизненный элемент, скрытый в пшеничном зерне, высвобождается и производит много других зерен, благодаря смерти и воскресению этого пшеничного зерна. Единственный путь, которым слава могла была быть высвобождена из Господа Иисуса, это смерть с последующим воскресением. В 17 главе Матфея Господь уже показал Своим ученикам Свою славу. Тогда, на горе Преображения, ученики кратко увидели Его славу, как она проявилась из Его человечества. Но это было временное проявление, и затем слава снова была скрыта от их глаз. Здесь же, в 17 главе, Господь готовится к Своей смерти. Он молится: «Отец, наступил час». То есть пришел час умереть на кресте, всеобъемлющей и искупительной смертью. В то же время это жизневосвобождающая смерть, смерть, через которую была высвобождена слава Его божества. Пришел час, когда слава, божественность Бога, скрытая в Его человечестве, должна была высвободиться через смерть и проявиться в его воскресение. В результате эта божественная жизнь была вложена во многих верующих, и сегодня эти многие верующие, живя в единстве, являют снова, уже увеличенно и совокупно, славу Бога. И это действительно прославление Отца. Об исполнении этого Господь и молился в 17 главе Евангелия от Иоанна.
Благодарю вас, Дмитрий. А теперь давайте послушаем наше сегодняшнее жизнеизучение 17 главы Евангелия от Иоанна.
One nation, as we have seen, is the building up. Just to be together, then...
Как мы увидели, единство — это созидание. Когда мы просто собраны вместе, это может быть каким-то нагромождением. Это не созидание. У подлинного единства есть три фактора. У всех нас должна быть ясность в отношении молитвы Господа о единстве. Оно состоит из трех основных факторов. Во-первых, это единство в имени Отца посредством вечной жизни. Настоящее единство — это нечто в имени Отца посредством вечной жизни. Здесь нам нужно нечто понять. Вечная жизнь — это действительность имени Отца. Имя Отца — это просто Отец. Действительность Отца — это божественная жизнь. Даже если говорить о нашем физическом Отце, действительностью нашего Отца является Его физическая жизнь. Если бы у Него не было никакой жизни, если бы Он не мог вложить в нас никакую жизнь, Он никогда не смог бы быть нашим Отцом. Мой Отец смог стать моим Отцом в действительности, потому что у Него есть жизнь, и Он смог вложить эту жизнь в меня. Эта жизнь, которую Он вложил в меня, позволила Ему в действительности стать моим Отцом. Таким образом, жизнь Отца — это действительность титула «Отец». Всякий раз, когда вы называете Его «Отец», вы должны понимать, что этот титул становится действительным для вас благодаря божественной жизни. Без божественной жизни слово «Отец» — просто пустой звук. В нем нет никакого содержания, никакой действительности. Действительность титула «Отец» — это божественная жизнь. Что это значит? Когда мы едины в имени Отца, это означает, что мы едины в божественной жизни.
Давайте здесь прервемся, Дмитрий. Сегодня мы рассматриваем первый аспект единства верующих. Это единство в жизни Отца. Разве это не указывает на органический аспект единства, а не просто на какое-то внешнее, организованное или организационное единство?
Да, разумеется. Часто под единством понимают некую общность взглядов или принципов, некую приверженность одним и тем же идеалам. Такое единство предполагает некое внешнее, формальное объединение людей. Эти люди первоначально разбросаны и рассеяны, это отдельные люди, но их с большими усилиями пытаются объединить, собрать вместе, найти общие интересы, выработать какие-то точки соприкосновения. И часто эти попытки опираются на какую-то внешнюю организацию. Когда Господь начал молиться о единстве верующих, Он молился не о создании единой организации, а о сохранении, о совершенствовании, о развитии внутреннего, глубинного единства в божественной жизни. Давайте приведем такую простую иллюстрацию. В надлежащей семье единство не связано с какой-то организацией или с каким-то объединением. Это единство в человеческой жизни этой семьи. Члены этой семьи глубинно едины благодаря той общей жизни, которую все они разделяют. И здесь, в 17 главе Евангелия от Иоанна, Господь молится, чтобы ученики оставались в единстве жизни Отца. Это органическое, глубинное единство, в котором все верующие осознают, что как дети Божьи мы рождены от Бога, мы обладаем жизнью и природой Бога. Именно эта жизнь, а не природная человеческая жизнь, не какие-то усилия, является элементом этого единства. Такой взгляд на единство согласуется с основной мыслью Евангелия от Иоанна. И я напомню нашим слушателям, что это Евангелие о переживании Христа как жизни. Было бы странно, если бы в 17 главе Господь вдруг изменил свой настрой и заговорил просто о внешнем, организационном единстве. Нам, разумеется, необходимо практическое единство, видимое единство. Но суть этого единства не организация, а внутреннее, субъективное, глубинное единство, которое мы можем переживать, так как это единство в божественной жизни. Все дети Божьи должны осознавать, мы можем быть едиными, но не в своей природной человеческой жизни, а в божественной жизни, которая была вложена в нас при возрождении и которая сейчас должна расти в нас, благодаря нашему устремлению за Господом и питанию Господом, пока она не наполнит все наше существо. И чем больше у нас такой жизни, тем большим единством мы можем наслаждаться. Не надо искать какие-то точки соприкосновения или общность взглядов, интересов и так далее. В своей природной жизни мы все равно слишком разные. Объединить столь разных людей в одну организацию невозможно, да и не нужно. Мы уже едины. Мы уже едины в Божьей семье, так как мы дети одного Отца. У нас один источник, у нас одна жизнь. Просто заботьтесь о росте в этой жизни, в божественной жизни Отца. И тогда это внутреннее, глубинное единство будет сохранено среди всех верующих. Такова основная мысль в этих стихах.
Благодарю вас, Дмитрий. Очень важно, чтобы все наши слушатели увидели, что нас объединяет не внешняя организация, жизнь самого Отца. А теперь давайте мы перейдем к нашему следующему отрывку из сообщения Уитнес Ли, где он говорит об имени Отца.
The Father's name. After the Father, we come to the name. The names God and Jehovah.
Имя Отца. От Отца мы переходим к имени Отца. Имя Бог и имя Иегова были достаточно полно раскрыты человеку в Ветхом Завете. Эти имена совершенно ясны для человека. Имена Бог и Иегова употребляются в Ветхом Завете сотни раз. Но имя Отец не было раскрыто, хотя оно и упоминается вскользь в книге пророка Исаии в 9 главе 6 стихе, в 63 главе 16 стихе и в 64 главе 8 стихе. В Ветхом Завете Божий народ знал в основном, что Бог — это Элохим, Бог, Иегова, Господь. Но Божий народ очень мало знал о титуле «Отец». Только в Евангелии от Матфея Господь начал учить учеников называть Бога, Иегову, Отцом. «Отец наш, который на небесах». Он снова и снова называл Бога Отцом. Он не Отчим, который усыновил нас, и мы стали его детьми не в результате усыновления. Он наш настоящий отец. Он наш отец не по закону, он наш отец по жизни. Правильно? Он наш настоящий отец. Почему мы называем его отцом? Потому что в нас есть его жизнь. Потому что мы родились от него. Мы родились от Него, чтобы обладать Его жизнью. Теперь, когда мы называем Его Отцом, мы ощущаем большую сладость. В 8 главе послания к римлянам и в 4 главе послания к галатам говорится, что мы любим призывать «Авва, Отец». Мы не просто называем Его Отцом, мы даже используем двойное выражение «Авва, Отец». Бог — это ваш Отец. Он ваш Отец по жизни. Поэтому так сладостно называть Его «Авва, Отец». Как вы узнаете, что вы спасены? Как вы узнаете, что вы рождены от Бога? Как вы узнаете, что вы один из детей Божьих? Существует убедительное доказательство. Когда вы призываете «Авва, Отец», глубоко внутри вы ощущаете сладость.
Давайте снова здесь прервемся, Дмитрий. Здесь мы услышали очень сладкие слова. Слова «имя Отца». В чем состоит значение того, что Господь открыл ученикам имя Отца? Ведь в Ветхом Завете имя Отец практически не использовалось, не так ли?
Совершенно верно. В Ветхом Завете действительно Бог, как наш Отец, упоминается всего несколько раз. Так, например, в книге пророка Исаии, в 9 главе 6 стихе, говорится об Отце Вечности. Есть еще несколько стихов, где Бог также назван Отцом. В основном там имеется в виду Отец Израиля, в переносном смысле. В Новом Завете имя Отец раскрывается по-особому. И впервые Господь показывает нам Бога, как нашего Отца, в Евангелии от Матфея, в 6 главе. Там Он учит учеников молиться Отцу, молиться Богу, называя Его своим Отцом. Если мы хотим по-настоящему узнать, что Господь имеет в виду, говоря нам о Боге, как нашему Отце, нам нужно обратиться к Евангелию от Иоанна. Именно в этом Евангелии имя Отец было раскрыто, было явлено нам с особой силой. И первое, что мы должны осознать в связи с этим именем, это что имя Отец – это не просто титул. Господь раскрыл нам не титул Отец, а личность, само существо Отца. Имя в Библии, и особенно имя Бога, всегда связано с характеристикой самой личности. Кем Бог является сегодня для нас? Он является для нас Отцом. Он показан нам, как наш истинный, подлинный Отец. Это имя подразумевает порождающую жизнь, снабжающую жизнь. Поэтому явить имя Отца значит раскрыть эту живую личность, которая раздает нам жизнь. И второе, что мы должны увидеть в связи с именем Отца, что явить имя Отца может Сын и только Сын. Новый Завет подчеркивает, никто не может знать Отца, кроме Сына и того, кому Сын хочет раскрыть Его. Встает вопрос, каким образом Сын раскрывает Отца, Его имя, то есть Его личность, которая есть жизнь для нас. Как показывает Евангелие от Иоанна, в основном Сын делает это не путем объяснений или толкований. Он делает это тем, что приходит в имя Отца, работает в имя Отца, говорит Слово Отца, живет жизнью Отца, ищет славу Отцу, исполняет волю Отца и, наконец, выражает Отца. В 14 главе Евангелия от Иоанна Господь сказал такие удивительные слова своим ученикам. «Если вы видели Меня, вы видели Отца». Можно сказать, что функция Сына – это выражение Отца. Сын – это проявление и выражение Отца, выражение Его личности, Его жизни. Мы можем знать Отца, только зная Сына.
Благодарю вас, Дмитрий. Я надеюсь, что теперь мы все сможем радостно провозгласить «Бог наш Отец». А теперь давайте послушаем наши последние сегодняшние фрагменты сообщения Witness.ly.
After the Father's name, we come to the Father's word, the singular word.
От имени Отца мы переходим к Слову Отца. Здесь использовано греческое слово «логос», которое указывает на постоянное, неизменное слово. Все писанные слова в Библии – это «логос». Но всякий раз, когда вы начинаете читать «логос», постоянное слово. Дух берет несколько слов, предложение, фразу или даже одно слово и превращает это постоянное слово в мгновенное слово. Бог так возлюбил мир, что отдал Своего Единородного Сына. Это записано в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стихе. Это «логос». Но как это слово может стать мгновенным словом? Когда однажды вы прочитали это, внезапно два или три слова приобрели для вас особый смысл. Бог возлюбил мир. Возлюбил мир. Эти два слова приобрели для вас совершенно особый смысл. И тогда вы говорите, «Бог так возлюбил меня!» Видите, постоянное слово становится мгновенным. «Логос» становится «ремой». Это два вида слов – постоянное и мгновенное. И то, и другое слово предназначены для вкладывания божественной жизни в верующих, которые верят этому слову. Все слова даны нам не просто для наставления или для учения, а прежде всего для наделения верующих жизнью. Позвольте мне сказать еще кое-что. Все мы дети Божьи. У всех нас один Отец. Но когда мы не едины друг с другом, у нас нет сладостного ощущения наслаждения Отцом. Чем больше мы едины в Его жизни, тем больше у нас ощущение, что Бог Отец очень приятен для нас. Сладостное ощущение имени Отец полностью основано на единстве Его детей. Этот титул, это имя Отец, было полностью возвещено нам на уровне нашего переживания, потому что у нас есть Его жизнь. Теперь мы едины в Нем благодаря Его жизни.
В этом заключительном отрывке, Дмитрий, мы увидели несколько положений. Давайте остановимся на первом из них, на том, что постоянное слово «логос» становится мгновенным словом «ремой». Не могли бы вы пояснить эти два слова для наших слушателей, а также прилагательные, которые их описывают? Постоянное слово и мгновенное слово.
Дело в том, что в греческом языке есть два разных существительных, которые переводятся на русский язык одинаково. Слово. Это логос и рема. Логос, согласно Библии, это объективное, истинное, неизменное Слово Божье, утвержденное и закрепленное навеки в Писании. Это Святая Библия. Это слово непогрешимое, безошибочное и не зависящее от наших изменчивых чувств. Поэтому мы называем это слово постоянным словом. Без написанного Слова Божьего у нас нет других слов от Бога. Поэтому каждый раз, когда мы открываем Писание, мы встречаемся с Логосом, постоянным Словом Божьим. Рема – это тоже Слово Божье, но это Слово Божье, ставшее для нас субъективным в наших переживаниях. Это Слово Божье, обращенное лично к нам. Я сразу хочу отметить, что это не какое-то странное мистическое переживание. Рема целиком и полностью основывается на логосе, то есть на написанном Слове Божьем. Это объективное и постоянное слово, которое стало для нас субъективным, живым и действенным, благодаря работе Святого Духа. Предположим, мы читаем с вами вторую главу послания к Ефесянам. Там есть такой стих: «Благодатью вы спасены через веру». Это постоянное слово в Писании. Можно читать этот стих десятки раз как логос. Но однажды, когда мы читаем этот стих, Дух касается нас, и это слово становится для нас живым, активным, животворящим словом. И мы тогда начинаем молиться: «Господь, благодарю Тебя, что я спасен благодатью. Я славлю Тебя за веру, которую Ты дал мне. Без этой веры и без Твоей благодати я бы не получил спасения. Благодарю Тебя, Господь». Мы видим, что Слово стало для нас живым. В нем Бог, как автор этого Слова, говорит, обращаясь лично к нам в данный конкретный момент. И это подводит нас к одному очень важному моменту, связанному с темой Евангелия от Иоанна. Иоанн показывает нам желание Бога раздать Себя в нас как жизнь. Бог делает это во многом с помощью Своего Слова. Божественный Логос, постоянное и объективное Слово в Писании, сам по себе действительно содержит жизнь. Но если в тот момент, когда мы читаем его, это Слово с помощью Духа не превращается в рему, живое, субъективное говорение Бога лично нам, то тогда это Слово остается только буквой. Буква, как сказано в послании к Коринфянам, убивает, а Дух животворит. Поэтому при чтении Библии нам важно упражнять свой возрожденный человеческий дух, чтобы касаться Духа Божьего в Слове Божьем. Мы должны подходить к Слову с верой и с молитвой, призывая Господа и открываясь Ему, благодаря Его, желая услышать Его говорение. Тогда Дух сделает это написанное Слово живым для нас, и мы сразу же получим раздаяние жизни Отца. В этой жизни, благодаря этому слову, мы сможем расти. И чем больше мы растем, тем большим единством со всеми верующими, со всеми нашими дорогими братьями и сестрами в Иисусе Христе мы можем наслаждаться.
Я очень благодарен вам, Дмитрий, за ваше общение. Надеюсь, мы снова сможем пригласить вас в нашу студию. Приходите еще.
Большое спасибо.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем также нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга тоже высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, снабженное обильными примечаниями. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это, также написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».